часа и 7 минут в Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Все средства связи к вашим услугам. YouTube-канал тоже функционирует. Я приветствую всех, кто уже там. Машу вам рукой. Радиослушатели тоже, естественно, относятся к тем, кому я машу рукой, просто не все видят. Вместе со звукорежиссером Сергеем Кузнецовым проведем с вами ближайшие 2 часа. Сегодня опять, мне кажется, мы уже несколько раз об этом говорили, но нравится мне тема навыков всевозможных. Вам наверняка тоже очень понравилась история, когда пылкий такой джентльмен, военнослужащий, взывал, что вот дети боятся автоматов и совершенно не умеют бросать гранату. И я вспомнила, что, ну, собственно, мы умели бросать гранату. Во всяком случае, нас пытались этому учить, учебную гранату. А к тому же в свое время и автомат разбирать, собирать тоже было положено. Не то, чтобы мы его очень боялись. Но интересно, насколько этот навык необходим и полезен в жизни. Может быть, вы какие-то другие навыки приобрели. Может быть, те же самые. Может быть, вы как раз вот научились бросать гранату. И пришло время в вашей жизни, когда, ну, надо было бросить не гранату, а что-нибудь еще, а может и гранату даже. И вот эти чудесные навыки, приобретенные в школе, вам как-то отчаянно помогли. Вспомните, чему вас действительно полезному научили. На НВП, если у кого была начальная военная подготовка, называется. У кого-то еще до этого было, называлось военное дело. Потом вот опять же появилось ОБЖ. Как это? Основы безопасности жизнедеятельности. Вот тут точно можно чему-то действительно необходимому научить, если умеючи к этому подойти. Ну, были, конечно, и другие уроки, которые давали жизненно необходимые навыки. Вот коллега моя вспомнила, например, о том, что в школе научили шить на уроках труда. Это просто вот банально пригодилось в жизни. Это же замечательно. Уроки домоводства это называлось. Да, действительно, это были уроки домоводства. Учили, ну, опять же, нас на уроках домоводства учили закатывать консервы, жарить сырники. До сих пор практикую, хотя не тот рецепт, который нас в школе нам был предложен. Вот. И еще какие-то такие тоже вещи, которые, ну, прямо вот реально в жизни пригодились. Но наверняка были и другие предметы, потому что понятно, что физику, там, литературу и все остальное изучали все, и наверняка это очень полезно, естественно. Развитие речи, там, навыков чтения и всего прочего, это тоже все очень важно. Кстати говоря, вот из полезных жизненных навыков, например, написала Татьяна, учительница по литературе, которая учила нас быть смелыми в высказываниях собственного мнения, учила излагать мысли на то или иное произведение вне зависимости от того, что это мнение может противоречить общепринятому. Это, кстати, тоже очень полезный навык. Я помню крайне полезный навык, который я получила, это, извините, работа с информацией. Пытаться анализировать большой объем информации, вычленять главное, еще что-то. Это тоже, как выясняется, этому тоже надо учиться. Но вот практические какие-то жизненные такие вещи. Очень многие вспомнили, кстати говоря, девочки тоже ведь на НВП изучали очень важное. Накладывать шину и делать перевязку. Перевязка, шапочка Гиппократа, кто помнит, это прекрасно. Я помню, что у нас в классе учился замечательный совершенно мальчик, который помимо своих прочих достоинств обладал роскошной рыжей шевелюрой. Вот на нем, что противогаз с этими самыми, маска с лентами зелеными, что шапочка Гиппократа смотрелись восхитительно, потому что рыжие кудри, которые торчали, очень украшали весь этот, как бы сказать, костюм. Так, не надо. Вот по поводу пыли под ногами, это вы как-то очень увлеклись, дорогой оборотень. В армии научили печатать, не глядя на клаву, чем пользуюсь до сих пор с благодарностью, пишет Тимофей. Вот, видите, в армии-то многие рассказывали, у нас даже была когда-то передача про то, чему научила армия. Ну, в основном там люди вспоминали, что, во-первых, страну посмотреть, ну, вообще там много интересного. Узнать, как можно спать в любой ситуации, люди научились, или как можно что-нибудь стянуть в любой ситуации. Ну, у всех разные навыки. А вот печатать слепым методом, это, кстати, очень здорово. Кое-кто, между прочим, из армии вынес там и какие-то навыки первой помощи. а кто-то их вынес еще из школы. Ну вот, кстати, спасибо большое Ире Воробьевой, которая написала мне в комментариях, что ее на УБЖ учили ужасным вещам. Про мох с северной стороны дерева и про то, как бежать прямо в лесной пожар. Да, это интересно, потому что в современных учебниках мне казалось, ну, наконец-то, вот у меня у ребенка будет УБЖ, очень хорошо, и вот, наконец-то, расскажут про то, как вести себя при пожаре, что делать там в случае аварии лифта, там еще что-то. К сожалению, очень часто в эти методические пособия прокрадывается какая-то невероятная ересь. Но, может быть, у кого-то из вас был хороший учитель и научил вас действительно полезному. Мне однажды рассказывала уже вполне взрослая сама учительница, которая из этих вот уроков безопасности жизнедеятельности вынесла прекрасный навык спасения утопающих. И когда у нее одна из дочерей чуть было не захлебнулась в ванной, это ей очень помогло. Вообще есть много таких навыков, которые хорошо бы довести до автоматизма, и они действительно в жизни пригодятся. Не обязательно это метание гранаты или сборка-разборка автомата, но, может быть, какие-нибудь такие более близкие к... Так вот пишут, например, Лика Мампурия пишет «массаж сердца». Да, это совсем неплохо. Вот это именно научиться попробовать. Вот это вот сейчас есть много видеороликов на эту тему. И я помню, что еще в пионерском лагере, когда были всякие военизированные игры, типа «Зорница», там, среди прочего, был тоже конкурс, не конкурс, а какое-то тестирование на знание принципов первой помощи. И кроме того, что при кровотечении надо накладывать жгут, при кровотечении из носа надо накладывать жгут на горло, никто ничего, конечно же, толком не говорил. И это вызывало бурный хохот, потому что все понимали, что это невозможно. А вот как, собственно, по-настоящему накладывать жгут, так что потом, например, конечность не отмерла или еще что-нибудь, вот об этом как-то я не помню, чтобы как-то хорошо учили. Вот, про ориентирование в лесу и при всяких ЧС, пожары, землетрясы тоже было. Но вы запомнили? То есть как, было-то было, понятное дело, было. Я прочитала даже как-то главу в учебнике ОБЖ детском про то, как вести себя в случае массовой паники. Вот, между прочим, очень полезная штука. Это вообще такая штука, которая у каждого должна быть в голове. На ОБЖ научили при ядерном взрыве снять занавески и лечь ногами к эпицентру взрыва. Кандидат технических наук вел. Это он прикалывался над советскими штампами. Федор, на самом деле эта команда называется «Вспышка справа, вспышка слева». Нужно упасть, накрыть голову и ногами в сторону вспышки. Этому вот, кстати, меня научили, да. И, по-моему, даже как раз при игре в «Зорницу». Ну вот Лика, которая перечисляла много интересного, пишет, ничего из этого пока ни разу не пригодилось. Слушайте, да-да-да, вот оборотень пишет, вот сидишь в бою и разбираешь, и собираешь автомат. Вот это, кстати, тоже удивительно, потому что сборка-разборка – это был отдельный аттракцион. На скорость соревновались девочки с мальчиками, мальчики с мальчиками и так далее. Но на этом все заканчивалось. Мы, например, стреляли из пневматической винтовки. Вот у нас была такая возможность, потому что преподаватель НВП, который в то время назывался военрук, в 8 классе, когда НВП еще не было, стал нашим классным руководителем и брал нас в походы. И брал с собой винтовки. И действительно учил стрелять. А я просто очень люблю стрелять в тире, поэтому это очень запомнилось. Хотя, как жизненный навык, мне это никак пока не пригодилось. Так, накладывать шину, делать перевязки. Пригодилось. Автоматы сейчас разобрать и собрать могу, пишет Светлана. Но действительно тоже стреляли только из мелкашек. Так, очень понравилось, пишет Мария, практиковаться в стрельбе из мелкашки. У нас в школе был тир 50 метров. Спасибо киевскому ДСАФ, одному из наших шефов. Но это просто, что называется, удовольствие. Хотя, наверное, в каких-то ситуациях вообще навык какой-нибудь стрельбы, он может пригодиться. Я не знаю, на охоту пойдете, будете жить в лесу, или опять-таки попадете в какие-то суровые условия. Наверное, навык стрельбы неплох, но пневматическая винтовка и настоящее оружие – это совсем разные вещи, по-моему. Так, первая помощь и сердечно-легочная реанимация – обязательный ежегодный курс для каждого работающего. Австралия. Это нам пишет Сергей, соответственно, из Австралии. Писать можно на номер +7 985 970 45 45. Звонить тоже будет можно. Но попытайтесь вспомнить, опять-таки, как мы любим истории. Вот чему-то вы научились полезному, а потом вот вышел случай и пригодилось. Помните, недавно была новость о том, как летел в самолете человек, которому стало плохо. Ему потребовался врач. Врача в салоне не оказалось, но оказался мальчик. 16, что ли, или 15 лет, который ходил на то ли в кружок, то ли на какой-то, то ли у него какой-то там спецкласс. В общем, он умеет оказывать первую помощь. Он ее и оказал, человека спасли, успели довести до посадки и передать в руки врачам. Так что вот, пожалуйста, жизненно необходимый навык, который пригодился в реальной жизни. У нас в школе НВП, пишет Люба, была главным предметом. Зачет по сборке, разборке автомата был обязательным. Я была худенькой и не сильной девочкой. Никак не получалось справиться с шомполом. Военрук оказался милым. В нужный момент на зачете он отвернулся к окну. Алеша Каратаев встал, быстро помог мне выбить шомпол и сел на место. Люба, это очень важный навык. Товарищеская помощь. Мне кажется, это здорово. Так. Арата пишет. Вчера в полный Альбац обещали мировую войну с августа-сентября. Так что через год-два все всем пригодится. Повторяйте, кто плохо помнит. Арата, как может пригодиться разборка автоматов в ходе боевых действий? Я не знаю. Правда. Ну и сборка тоже. Тем более, что автоматов у большинства нет, насколько я знаю. А те, у кого есть, они, наверное, в курсе, как его разбирать, чистить и так далее. Во время летних шашлыков постоянно всем предлагаю провести противопожарные учения. Все время обсмеивают, а зря. Дальше обрывается сообщение, но я с вами согласна. Конечно же, надо противопожарные учения периодически проводить. А где вас этому научили, интересно? Мой сын после ОБЖ жаром рассказывал, что в кармане надо носить чеснок и полиэтиленовый пакет, пригодный для всего. Больше ничего не помню. Аня, вот сейчас стало страшно. А чеснок-то с какой целью? На случай ядерной войны? Так. Светлана из Челябинска. С большим трудом и не в несколько приемов закончила в 10 классе параллельно вечернюю музыкальную школу. Особенно тяжело давалось сольфеджио. До сих пор неприятно вспоминать. Но полученные в музыкальной школе знания и навыки очень пригодились, когда младший сын в 4 года стал играть на скрипке. И сейчас он уже в колледже музыкальном учится с удовольствием, в отличие от меня. Очень повезло ему с педагогами. Слушайте, ну, если уж на то пошло, то меня, я уже рассказывала, в детстве отдали в художественную школу, потому что я правда любила рисовать. И провела я там довольно много времени, с некоторыми перерывами меняя школы. Но, в общем-то, закончила фактически 8-летку художественную. И да, когда ребенок идет в школу, и возникает необходимость что-то там такое, рисовать какие-то плакаты, какие-то штуки, которые ребенок просто еще не в состоянии сам это осуществить. Навык, конечно, помог, но так, скажем, опосредованно. Не то, чтобы он прям жизнь спасал, но да, если ты немножко умеешь писать разными шрифтами, если ты чего-то такое умеешь изобразить, скомпоновать, это способствует. Так, когда изучал разные темы на уроках ОБЖ и БЖД, мне не довелось кидать учебную гранату, а также быстро разобрать, собрать автомат. Ничуть об этом не жалею. В жизни это никак не пригодилось. Стас Путильцев. Вот видите, я бросала гранату, но тоже как-то пока не могу сказать, что я научилась это делать. Хотя, например, особым успехом, ну как среди меня, если можно так сказать, с особым успехом я сдала строевую подготовку. Вот тоже вещь, которая мне больше никогда не пригодилась. Но я строевой подготовкой, благодаря, опять же, пионерской организации, светлая ей память, занималась довольно много. Почему-то хождение строем было таким очень важным моментом в жизни пионера. И когда, ну, так как я в этой знаменной и ритуальной группе была, то неудивительно, что меня строевому шагу учили очень тщательно. Мы на каких-то конкурсах участвовали, торжественным маршем, все вот это вот. И поэтому я долго хихикала, когда от меня требовали на НВП сдать строевую, но в конце концов перестала хихикать и продемонстрировала свои навыки. Наш военрук был впечатлен. Он не знал, что я настолько проникнута этой самой строевой подготовкой. Так, ну вам там в Москве, само собой, надо уметь бросать гранату. А в провинции-то это зачем? Вот, Арата, не знаю даже. С другой стороны, из винтовки стрелять, хорошо ли это? В смысле, насколько это сейчас актуально? В армии научили копать или не копать. Это неплохо. Так, нас на НВП научили автомат Калашникова разбирать и собирать, не повреждая маникюра. Ирина, вот это вот мило. Могу разобрать автомат, не повреждая маникюра. Конечно, в боевых действиях это чрезвычайно важно, согласна. Домоводство для мальчиков в советской школе называлось «Уроки труда». Да, я помню. Мы бесперебойно поставляли всей школе сварганенные из жести совки, стальные петельки и крючочки с дырочками для крепления, просверленными на сверлильном станке. Это здорово. Окончание вашего сообщения и вашей подписи я не вижу. Но, кстати, вот действительно, уроки труда для мальчиков, говорят, в некоторых случаях учили работать на настоящих станках. Можно было прям вот навык приобрести, ну, профессиональный, который потом, может быть, и как это, домашнему умельцу понадобится. Ну и вообще узнать, как работает, что, кто там, как токарный станок отличается от какого-нибудь другого, и чем они славны, и какие есть правила. Это, по-моему, полезная вещь. Но не у всех так случилось. Кто-то табуретки делал. Вот про совки я часто встречаю. Дочь научили в школе печатать 10 пальцами. Теперь печатает вслепую на русской, английской и арабской клавиатуре. Ольга, ну у вас еще и дочь, я вижу, довольно одаренная в этом смысле. Мы, я помню, на... Знаете, было еще такое сокращение – УПК, учебно-производственный комбинат. И в старших классах полагалось один день в неделю вот этому УПК посвящать. Обычно школы по-разному к этому подходили. Где-то было прям очень классно, можно было, там, кто хочет пойти где-то там в механической мастерской, где-то там еще что-то, чему-то научиться, ну, правда, реально, настоящему. И в том числе были курсы машинописи. Но как-то вот на курсы машинописи была страшная очередь, потому что всем это было важно. Мы тогда еще не знали, что все будут печатать. Просто каждый будет печатать на компьютере, и тогда, но все равно многие считали, что машинопись это все-таки верный такой навык, который пригодится в любом случае, и кем бы ты потом ни стал, и чему бы ты ни учился. Но попасть туда было очень сложно. Так, в далеком 75-м на полевой практике на Звенигородской биостанции была у нас одна совсем не биологическая дисциплина. Называлась она ППП. Профессионально-прикладная подготовка. И преподавал нам ее Владимир Петрович Филатов. Он учил нас многому, что было необходимо в полевой работе. Правильно выбирать место для стоянки, налаживать переправу, вязать плот, управлять лодкой шестом, парой обычных весел или по-индейски одним коротким веслом. И многим другим полезным, а порой жизненно важным навыком. Повзрослев и приобретя большой экспедиционный опыт, многие из нас искали с ним встречи, чтобы рассказать, в каких трудных ситуациях пригодились навыки, которым он нас научил. Мне представляется, что эти рассказы были для него лучшей благодарностью. А еще он был участником Великой Отечественной войны, потому что родился в 23-м. Преподавал физкультуру студентам многих факультетов МГУ с 59-го до 2016 года. 58 лет. Он умер в 17-м возрасте 93 лет. А дальше обрывается сообщение, но в любом случае история, конечно, потрясающая. Я слышала от других биологов, что вообще у биологов набор вот этих вот прикладных знаний, которые требовались для экспедиции, для вообще всяких таких вещей, туда входило все, по-моему, включая вождение мотоцикла, скалолазание, ботанический рисунок и что-то там еще. Это вообще удивительная совершенно штука, что это все долгие годы соблюдалось, и действительно многих людей научили практически всему. Гранату не бросала, точно, и автомат не собирала. Кажется, это мальчики должны были делать. Для меня НВП прошло мимо. Аня, ну как это мальчики? Ну как, весь класс же сидит на уроке НВП. Мальчики отдельно ездят на экскурсию в воинскую часть. А гранату бросали как раз девочки на уроки физкультуры, например. Среди прочих других развлечений была такая 400-граммовая болванка, изображавшая гранату. Ее надо было метнуть. Очень многие попадали прямо под ноги себе. Так что навык не очень развился. А, так, про НВП ничего не помню, кроме того, как однажды было душно и неудобно сидеть в натянутом противогазе, и как я стеснялась в нем сидеть, хотя рядом сидели такие же чудовища. Аня, нам почему-то вот запомнилось, это было очень весело, потому что в классе, во-первых, было гораздо больше девочек, чем мальчиков, а на НВП мальчики тоже не обожали ходить, поэтому чуть ли не весь девчачий класс сидел полчаса в противогазе именно вот с этими самыми, с целью тренировать навыки на девочках. И, соответственно, в нем находиться. Так как мы были класс гуманитарный, литературный, то мы читали книги в это время. Неудобно, не видно ничего, дышать тяжело, душно, это все. Так, Аня пишет, сырники не делали, даже плиты не было, а фартук и трусы шили. Потом где-то они долго лежали в глубине ящика. У нас вот были плиты, мне так смутно представляется, они, правда, не всегда работали, но про сырники помню, что рецепт записывали в большую тетрадь и все такое. Кстати, мою дочь тоже учили сырники печь, блины и что-то там еще. И, между прочим, уже вот в последних поколениях домоводство было запараллелено, то есть уроки труда свелись к домоводству, и туда ходили все, и мальчики, и девочки. А потом группа менялась, и те же самые мальчики и девочки вторые полгода ходили на какую-то, не помню, то ли компьютерную графику, то ли на что-то там. Ну, в общем, короче, на другой предмет. А зато без разбора вот кулинарии и всяким таким домашним премудростям учили всех подряд, потому что учить кого-то делать табуретки и совки уже, видимо, было некому. Не стреляла, не разбирала, не привлекалась. Может, проболела такие руки? Может, у нас не было этого? Аня, ну как же могло не быть НВП? Я даже... Вот прям взывает к вам человек с экрана. Дети не знают, как гранату бросать. Так, чтение классиков в рамках уроков литературы научило некоторым жизненным принципам. Вспоминается, например, рассказ Чехова «Толстый и тонкий». Михаил, но читать-то вы научились, наверное, до этого и могли прочитать этих классиков и не в рамках уроков литературы, а прям-таки самостоятельно. НВП ничему не научила. На флоте скорее пригодились альпинистские узлы, которым научили в секции альпинизма, пишет дед на час. Вот никогда не знаешь, где найдешь полезный навык. А узлы вообще штука хорошая. Я не так давно поняла, что узлы морские, они для разных целей могут быть полезны. От того, чтобы завязывать шнурки правильно, чтобы они не развязывались, и до каких-то там, я не знаю, узлов для, ну, каких-то бытовых вещей, где можно что-то привязать шпагатиком, что называется. Так, оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист устройства автомата Калашникова. Спасибо большое, Блэкберт, да, старая добрая шутка. Но, опять-таки, вот вы учили устройство автомата Калашникова, и что? Где эти реалисты, как им в жизни это пригодилось? Вот они идут такие по, не знаю, по лесу, и что-то, и выходит медведь, а они такие, а я умею автомат Калашникова собирать, и что? Пользы никакой. Меня на военной кафедре научили стрелять получше, чем некоторых моих знакомых, которые в армии служили. Один, отслужив, ни одного выстрела не сделал. Нас, говорит, возили один раз на стрельбище, но я в этот день не валил. Рупрехт. Да, такие армейские воспоминания мне тоже знакомы. Далеко не все могли стрелять. Но почему мне... Так, боже мой, Светлана, не понимаю, про кого вы. Видимо, про какую-то другую передачу. НВП – это глупо и ничего не обучит, а в армии за 3 месяца меня научили стрелять, гонять и командовать танковым взводом. А гонять – это как? Гонять. Ну, с другой стороны, кто-то служил в строительных войсках и танковым взводом командовать точно не научился. Также и стрелять. Научился кемарить где-то в уголке, пить чефири и так далее. Андрей из Петербурга. Накрываться одеялом нужно, чтобы при ядерном взрыве голова далеко не улетала. А смысл, Андрей? Я помню, нам показывали какой-то учебный фильм. Я уже не помню про взрыв какой конкретно бомбы. И жуткое черно-белое такое дергающееся изображение. Тогда очень плохо было с техническим обеспечением всяких этих визуальных пособий. И я помню, что показывают, как проводится, ну, как это, экспериментальный, да, взрыв, и какие-то там дома, у которых вылетают стекла, что-то там еще там разлетается, и говорится о том, что имущество не страдает, а уничтожается только все живое. Думаю, отлично, все живое уничтожили, имущество сохранили, как хорошо, это же очень удобно, мы об этом все мечтали. Главное, чтобы имущество сохранилось. Нам в 9 классе, 2003 год, предоставили выбор НВП, учиться печатать вслепую и уроки визажа. Хотела идти на НВП, мама отругала, велела идти на печатание. На печатание в итоге я записаться не успела. Пришлось идти учиться рисовать кошачьи глазки. Не пригодилось, может так и не научилась, пишет Тая. Вообще, визажист – профессия неплохая, только если ты действительно этим интересуешься и хочешь этим заниматься. А если просто так, кошачьи глазки? Потому что вообще, Тая, навыки визажиста могут пригодиться в жизни, когда нужно кого-нибудь спасти либо себя, либо кого-то в каких-то экстремальных ситуациях. Человек с подбитым глазом должен завтра прочитать лекцию или еще что-нибудь. И тут хороший визажист на вес золота может оказаться. А если вы сама такой визажист, то вы сами себя можете привести в нужное состояние. Там тоже, там нужен навык, там нужны определенные знания и определенные материалы. А вот что касается НВП, интересно, чтобы там интересного вы могли полезного узнать для жизни. Евгений. Летом у меня была возможность тренироваться в стрельбе из малокалиберного пистолета, и это мне нравилось. В 10 классе нас повели на стрельбище. Военный наш руководитель сказал, что кто попадет в мишень, тому 5. Я выбил 40 из 5 патронов. Евгений, я тоже очень люблю стрелять. Из пистолета, к сожалению, не тренировалась, но при виде тира я могу потерять волю. Мне иногда как-то вот прям очень хочется. Но день на день не приходится. Без очков, да еще и с незнакомым оружием получается не очень хорошо. Но я очень это дело люблю. Так, а кто-нибудь умеет пользоваться картой и компасом? Или все только гаджеты отождествляют? Вот слово «отождествляют» здесь неожиданное, но если, например, ты совсем не умеешь пользоваться картой, ну, даже читать ее толком не умеешь, не знаешь, где там что, бумажные я имею в виду, то, мне кажется, и с гаджетами возникают проблемы, потому что карта, которую тебе вот крутит этот волшебный аппарат, ее надо все-таки периодически соотносить на местность. Хорошо бы знать, где страны света, там еще что-то такое. Поэтому, да, если кто-нибудь изучил топографию и использует ее в быту и на производстве, это здорово. Физра пригодилась. Научили хорошо ходить на лыжах. Помогло. Иногда, живя в деревне, только так и добираюсь до магазина или автобуса. И это действительно техника нужна, чтобы прям быстро ходить, а не как корова на льду. Юля, согласна. Есть обстоятельства, при которых, кроме как на лыжах, никак быстрее не доберешься. И на лыжах, конечно, хорошо бы уметь ходить. Я, кстати, не так давно узнала... Ну, в смысле, наконец поняла, чего от меня добивались при ходьбе на лыжах. И когда уже дочь свою пыталась учить ходить на лыжах, без особенных успехов, я вдруг поняла, что на лыжах действительно ходить легче, чем по снегу. Боже мой. То есть вот эти старые навыки, которые в меня пытались вложить, и которые я вроде бы не усвоила, они, оказывается, были со мной. А жгут на горло наложить можно, да, дедок Серега, знаем. С помощью поднятой вверх, согнутой в локте и прижатой к шее руки. Да, узнал на занятиях по медподготовке на первом курсе военного училища. Вот медподготовка – хорошая же вещь. Почему ее не распространить на окружающую действительность? Чтобы люди знали, что делать при ожогах, при внезапной потере сознания, при кровотечении из носа у кого-то, при как распознать там сердечный приступ, инсульт, как себя вести в той или иной ситуации. Вообще-то это было одним из, как это называется, одним из, одной из составляющих правил дорожного движения. Вот Сергей Кузнецов не даст соврать, когда-то при сдаче правил дорожного движения надо было еще и небольшие навыки медицинские тоже изучить. Но когда я получала права, я помню, что нам сказали, что сейчас уже вообще, ну, как бы, скоро уже и это отменят, уже и это будет вам знать не надо. Но все эти навыки, конечно, учить, говорили, нам надо, но чаще всего, товарищи дорогие, не трогайте человека, который травмирован, потому что вы не доктор и не знаете, не сломан ли у него позвоночник или что-то еще, поэтому лучше не дергайте, не тяните. Это главный медицинский навык, который я вынесла из курсов вождения. Мне кажется, самый вообще неплохой. Так вот, человеку шею сломать ни за что, потому что ты такой весь медбрат. Это, конечно, ужасно. Так, по поводу чеснока. Чеснок от всех болезней, а пакетик, чтобы им брать еду в полевых условиях, когда руки грязные. Будет ли при этом еда чистая, не упоминалось. Аня, да, это навык выживания, конечно. Чеснок и пакетик. Пакетик вообще зло, Аня. Вот что я вам скажу. Так, Арат интересует, что такое ритуальная группа, какие услуги оказывает. В барабаны барабанят и в горн дудит. Это называется ритуальная группа. А те, которые несут знамя и рядом еще присутствуют в красивых пилотках и галстуках ассистенты-знаменосца, это знаменная группа. А вот барабанщики, которые исполняют марш знаменный, например, они ритуальные. Вот почему-то так это называлось. Запало в голову, до сих пор помню. Чеснок от нечистой силы. Да, Екатерина, конечно. От всех болезней мне это нравится. Так, Кирилл из Одессы. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям, нагло отдыхающим сейчас в Таиланде. Почему же нагло? Почему не отдыхать в Таиланде? Александре Ленской и ее мужу Денису. В-третьих, про навыки сейчас обязательно напишу. Ждите, никуда всем не расходиться. Так, все поняли. Ждем Кирилла из Одессы. Точку в журнале исправляю. Все будет хорошо, все будет отлично. Так, Андрей из Красноярска, прекрасная фантазия. У прогресса семимильные шаги. Не равен час, когда Одна помашет в YouTube, а в ответ увидит, как ей машут. Каждый. Ну, в общем, я практически вижу. Знаете, я чувствую, что вы с нами. Школа – это колония для детей, чтобы они страну не разобрали на части своей неуемной энергии. Без разницы, чему учить эти 10 лет, по большому счету, главное, чтобы себя нашли. Федор, вы знаете, я тоже об этом думала, что очень много занятий в школе в любую эпоху были призваны просто задержать этих людей максимально долго, на целых 10 или 11 лет, чтобы они не шалили на улицах, правда. Но в то время, как иногда и взрослых тоже держат в разных удивительных заведениях, чтобы они просто не хулиганили. А детей, да, и вот это все, там, это вот классные часы, политинформации, игра на физкультуре для тех, кто умеет играть, а для тех, кто не умеет играть, сидите так. Ну, в общем, это все, конечно, совершенно бессмысленное. Каждый в доме должен иметь изолирующий противогаз ИП, пишет нам Олег Гуликов. Ну, вот просто вбросили информацию, и что? А пользоваться им как? Для чего? В каких ситуациях? Нужно же вот это все иметь. Так, кого вы там все терпеть не можете? Терпение. Так. Трахеотомию могу сделать шариковой ручкой в горло. При любой ситуации применяю. Приобрел данный навык из анатомии страсти. Ну, на самом деле нет. На самом деле это навык не такой простой. Пострадавшего как минимум нужно укрыть термоодеялом. Какого пострадавшего? Любого пострадавшего термоодеялом надо прикрыть. Ну, вообще, можно, в принципе, и пакетом, но мне кажется, это ни к чему. Самый хороший навык – это уворачивание от летящих сосулек. У нас сегодня двоих покалечило, пишет нам человек с таким ником, который я не могу прочитать, потому что он похож на исландский вулкан. Любимая игра была в школе «Зорница», 70-е годы. В наш класс приходили солдаты из воинской части с автоматами Калашникова. Мы видели стрельбу, часто ходили в походы с компасом на лесные болота. Раиса, вы умеете пользоваться компасом? Можете ориентироваться в лесу? Потому что автомат-то мы все видели. У меня даже есть фотографии, как мы с подругой в пионерском лагере стоим. Как это? В четыре руки держа автомат Калашникова. Нам его давали подержать. Ну и что же? Вот я умею только падать в случае взрыва. Так, пострадавшего, да, это мы все поняли. ОБЖ прекрасный, прекрасный ресурс. Ресурс чего? Так, а куда ходить на лыжах по снегу? Ну, куда угодно, из точки А в точку Б. Али-Али пишет, я карты и компасом умею, но карт два вида есть, спортивная и военная. Военный лес зеленый, а спортивный, наоборот, белый. Слушайте, спасибо, это полезное знание. А то, знаете, иногда какой-нибудь планчик увидишь, а не все помнят, где у него север, а где юг. Это иногда очень важно. Так. Моя мама училась на биофаке в МГУ, мотоциклом действительно управлять учили, пишет Екатерина Чекунова. Да, и получается, что сначала от старого режима еще оставалось вот это ботаническое рисование. Кстати, моя дочь на биостанции в юном нежном возрасте 5-го, что ли, класса, тоже училась зарисовывать козявок, которых они там изучали. Ну, потом, наверное, еще и фотографирование вошло в навык в те же 70-е, там, допустим, годы или там в 50-е. Наверное, учили пользоваться фотоаппаратом, опять же, для целей экспедиционных. Так, с прицелом на то, что ты пойдешь на работу с подбитым глазом, навыки визажа приобретать обязательно. Слушайте, ну подбитый глаз может случиться от чего угодно. Неудачно поскользнулся дома на полу, ударился об угол, и вот тебе, пожалуйста. А завтра у тебя там важная встреча. Хорошо, мы там знаем какие-то уже бытовые вещи, чем можно помазать, но сразу не пройдет. Красота будет длиться долго. Вызвать скорую помощь от того, что у тебя фингал под глазом, ну, тоже немножко, согласитесь, странновато. И главное, что синяк-то они тоже не закрасят. А закрасить его можно, в принципе. Хоть немного, чтобы не бросалось в глаза. Так. Люди, не смешите меня. Главное при взрыве забраться в окоп и накрыться простынёй, видимо, я правильно понимаю. Видите ли, даже рыть окоп тоже время надо. И навык. Все тот же навык, все та же саперная лопатка или что там у вас есть. Но если мы находимся в городе-герое Москве, то окопы у нас роют специально обученные люди довольно регулярно. Правда, они же в них, по-моему, и сидят. Так, здесь у нас вот еще столько сообщений, что я просто не успеваю. У нас военрук хороший был, не мешал заниматься своими делами и с юмором. Однажды затеял в классе стрельбу из духовушек с задних парт по мишеням на доске. Духовушек было 3, поэтому 3 стреляли, остальные 30 гуляли в коридоре. Чтобы они не скучали, а упражнялись в полезных навыках, им выдали 3 автомата, 3 противогаза и 3 плащ-палатки. 3 самых длинных 10-классников немедленно облачились во все это и с автоматами наперевес пошли шляться по школе. Встретили завуча, впечатлили. Ирина, по-моему, это чудесно. Детки были заняты, никто не скучал. Действительно, прекрасная история. Кстати, плащ-палатка. Как ей пользоваться в походных условиях? Кстати, ставить палатку кого-нибудь учили? Вот это вот натягивать, там, колышки, вот это все. Полезная ведь вещь. Хотя, наверное, есть люди, которые за всю жизнь никогда в палатку не попадут. Про НВП. У меня близорукость в тире 50 метров в потемках из 5 примерно 45 выбивал. А из автомата из 3 всегда 30. Автомат за секунды малый, но с помощью кувалды и напильника оживил грузовик и автобус. Водил школьников 17 лет в мускомедию. А во время спектакля умел схалтурить на автобусе из облцентра в город Спутник. Потом на эти деньги покупали амортизаторы для грузовика. На станках тоже варить карбидом калия. В инженерии пригодилось. А на сборах военных выдали в 7 утра шлемофон. Или иди заводи танк. Завел и погнал впервые в жизни. Еле вытащили из рычагов. Ты кто, инженер? Нарисуй стенгазету и проваливай. Кроме болванок, взрыв пакеты бросали. Лейтенанту палец оторвало. На грузовике в больницу отвез. Спас человека. Вот и пригодилось. Да. Интересная жизнь. Что я хочу сказать? Это, как сказать, ваш индивидуальный опыт. Но это здорово, что вы рассказали про взрыв пакеты, потому что их тоже ведь надо бросать умеющие. И сейчас, когда до сих пор еще все праздники сопровождаются покупкой всяких фейерверков и всего прочего, понимаешь, что очень многие про взрыв пакеты, вспышку справа и слева, и про то, как бросать гранату, не знают или очень хорошо забыли. А может и пригодится, потому что бывает всякое. Бывают неисправные устройства, а бывают неисправные фейерверки. Если по-честному, то есть чему в школе научили, так это не любви к классической литературе. Blackbird 22. Вот я как любитель классической и прочей литературы хочу вам сказать, что это совершенно необязательный навык. Любить классическую литературу, читать вы умеете. Вы, как сказать, получаете удовольствие от какого-нибудь чтения, там, чтения, не знаю, коротких рассказов, стихов, современной литературы, переводной, какой угодно. Ну, или просто не получаете удовольствие. А вообще навык чтения классической, любви к классической литературе, он далеко не всем необходим, как мне кажется. Прекрасно люди обходятся без классической литературы, и никак это им совершенно не вредит. Ну и вообще, человек, который любит читать, это не значит, что он лучше того, который не любит. Главное, что умеет. Буквы складывает, уже неплохо. Каждого начинающего альпиниста и горного туриста учат спасательным работам и их организации. И не зря, пишет нам инженер Александр. В дальнейшем и с травмами пришлось работать, и с обморожениями, и с инсультами, и даже с отравлениями. Транспортировка пострадавших, само собой, безмерно полезна. А в институте курс спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. До сих пор не забыл. Без гранат и автоматов как-то обошлось. Вот, Александр, все-таки мне кажется, что такие вещи, как поведение в экстремальной ситуации, оказание первой главнейшей помощи, транспортировка пострадавших и так далее, это значительно важнее в жизни, чем собирать и разбирать автомат. Вот что-то мне подсказывает. В конце концов, пусть лучше карбюратор собирает и разбирает, если уж на то пошло. Так, на НВП учились бросать гранату. Не дай бог пригодится. Покрываясь холодным потом при мысли об этом. Хотя разве во время современной войны дойдет дело до гранат? Наталья, я думаю, что и из мелкашек тоже вряд ли кто-то в современной войне будет сражаться. Ну, разве что, как это, городские бои, когда вы будете перестреливаться с соседями, я как-то смутно себе это представляю. И это противопожарные учения, дед на час. Научили во флотской учебке. Предмет назывался «Борьба за живучесть корабля». Тушили и горящую солярку, и электропроводку. Имитировали, что под напряжением, конечно. Завел углекислотный огнетушитель. Он универсальный, можно все тушить. Дед на час. Вот это правда. Вот «Борьба за живучесть» – это отличная школа жизни. Я уверена, потому что тушить разные горящие вещи, предметы, материалы и химические вещества надо, к сожалению, надо уметь гораздо большему количеству людей, чем, опять-таки, бросать муляж гранаты неизвестно куда. У нас в ВУЗе студенты на ОБЖ упражняются усиленно с противогазами. Особенно приятно бывает студенткам перед экзаменом по сольному пению. О, сольное пение и противогаз. Прекрасно. Прекрасное сочетание. Да, чудесно. А потом еще после снятия этого противогаза прическа чудесная, лицо такое румяное. В общем, все хорошо, да. УПК, профиль фармацевтика, практика в аптеке. Классно, пишет Ирма из Екатеринбурга. Вот повезло, так повезло. Если бы я хотя бы слово такое слышала, фармацевтика. Но нет. Кстати, сейчас очень часто в аптеке работают совсем даже не фармацевты, а просто продавцы. Продавцы лекарств. Вот они запакованные, и вот мы их вам продаем. Но есть и, да, продвинутые граждане. А Марина пишет, меня на руках ОБЖ научили носить с собой соль в кармане, для того, чтобы в момент нападения маньяка бросить ее нападающему в глаза и в этот момент кричать «пожар». Навык не пригодился, соль обычно держу в солонке. Слушайте, ну ужас какой-то, хоть бы газовым баллоном научили пользоваться, правда, но носить соль в кармане. Я не знаю, как ее нужно бросить в глаза, чтобы она сработала и вас спасла, правда. Сколько ее нужно носить? А может, прямо носить упаковку соли и сразу бить по голове нападающего? Мне кажется, это вернее, особенно если она такая макроватая. Девочек на труде учили готовить, шить и даже полки прибивать, все нужное в жизни. А мы проходили устройство станка, передние и задние бабки, продольный суппорт и тому подобное. Я девочкам завидовал. Да, Игорь. Вот сразу и выстроилась вся конфигурация женской и мужской работы. Мужчина знает устройство станка, а женщина умеет прибивать полки. Отлично. Увидела, чем кормовая свекла отличается от пищевой. Это когда весь сентябрь нас гоняли на картошку, на сбор этой свеклы. А летом был ЛТО, лагерь труда и отдыха. Прополка клубники весь июнь по 12 часов в скрюченном состоянии очень трудно пришлось. В общем, тогда познакомилась с тем, как растет клубника, и поняла, что сельхозтруд не для меня. Юля, да, меня это как бы миновало, вот лагерь труда и отдыха. Но зато в пионерском лагере, я помню, что нас довольно часто гоняли помогать соседнему колхозу, и меня всегда поражали две вещи. Первое, что... там все время какая-то проблема. Дождь прошел, хлеб упал, комбайн поднять не может. Все. Все. Вот хлеба налево, хлеба направо, все лежит. И нет никакого другого метода, как прислать 600 пионеров, которые будут это вручную поднимать. Ну, как-то казалось, что такая большая страна, такое большое хозяйство. Как-то, ну, неужели вот так все просто? Ну, вот, я никогда не... И второе, что меня поражало, я никогда не видела, собственно, колхозников, совхозников, которые бы тоже работали. То есть приходила какая-нибудь тетя с зелеными волосами в резиновых сапогах и говорила, вот это вот, вот сюда будете крупную складывать, вот сюда среднюю, вот сюда мелкую. Вот в эти мешки, значит, вот туда положите. Потом подъедет, тракторист заберет. И все. И ты на картофельном поле. И вперед, собирай. То есть, как бы, кроме пионеров никого не завозили. Это казалось немного странным. И мы все время, мы жили возле этих полей. То есть, у нас деревня была рядом с пионерским лагерем. Там никогда никого не было. Только вот проезжали комбайны там, соответственно. На моторно-тракторной станции кто-то трудился. И трактористы были. Но не более того. Так, да, вы предлагаете с медведем говорить по-китайски или по-английски. Арата, вообще навыки поведения с медведем, мне кажется, тоже неплохо бы освоить, потому что, ну, мало ли, люди сейчас путешествуют в самые разные места, и в том числе достаточно дикие могут попасть случайно. Говорят, что в случае с медведем самое лучшее, что вы можете сделать, это бежать от него. И чем быстрее, тем лучше. Так, на уроках труда, точнее ОПК, научился работать на токарном станке, да и с другими инструментами столкнулся. И, например, узнал, чем отличается драчевый, я тут не знаю даже ударение, напильник от рашпильного. Слово «рашпиль» мне знакомо, а вот второе слово нет. Во, в профессиональной сфере не пригодилось, но руки растут из правильного места. И, наверное, в этом есть заслуга уроков труда, что важно в быту. Пишет нам Руслан, внимание, из Чикаго. Это, конечно, здорово, потому что в быту кое-какие вещи иногда требуются. Ну, может быть, не токарный станок, но какие-то вещи прям необходимы. Да, кстати, я вот обнаружила, что есть люди, которые не умеют поменять лампочку перегоревшую. Просто не умеют. И, ну, мне казалось, что это довольно просто, потому что все, что вращается, привинчивается, отвинчивается, это как-то довольно очевидно. И узнать, что лампочка перегорела, тоже не все могут. Ну, еще старинные лампочки с нитью накаливания. Ну, и вообще как-то, я думаю, надо же, вот даже без этого навыка люди живут. Поразительно. Так, при ядерном взрыве винтовку надо держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Спасибо, тоже смешная шутка, я тоже ее слышала. Вспомнил навык штопания носков на лампочке в первом классе. До сих пор сам штопаю себе носки, правда, использую апельсин вместо лампочки. Лайфхак. Дед на час, неужели у вас грибка не было? Ну что, ей-богу, значит, грибок. У него шапка, на которой ты штопаешь, а ножка, в которую ты кладешь иглы. Прекрасная вещь. Их огромное количество было, этих грибков. И рукодельных, и покупных, и даже пластмассовые такие грибки были. По картинкам про гражданскую оборону твердо выучили, что ядерная бомба всегда попадает в эпицентр. Да, Наэль, конечно, конечно. Всегда все попадает в эпицентр. А еще любимая была шутка, так как снаряд летит по параболе, то если положить пушку на бок, можно стрелять за угол. Да, это тоже была распространенная на НВП забава. Основная фишка морских узлов – возможность развязки в любом виде, ибо главное – вовремя скипнуть во время полундры. Андрей Д. Пермь. Ну, да, это навык выживания, понимаю вас. Нас на ППП 88-м научили только перевязать по веревке через овраг с крапивой и вязать какие-то узлы, каковых навыков мне хватило часа на два, потом выветрились. Но еще немного грести на лодке, верхом ездить не научили, многовато нас было, человек 100 на двух несчастных лошаденок. Потом частным порядком на ипподроме научилась, не знаю зачем. Ирина, ну вообще хороший навык. Мне кажется, что ездить верхом, почему бы и нет. Во всяком случае, это интересное физическое и не только физическое упражнение. В конце 80-х в Нововолынске на Украине учитель НВП, дернув чеку гранаты, понял по хлопку, что она боевая. Накрыл собой и погиб, спася жизни старшеклассников. Виктор из Саратова пишет. Вы знаете, а было еще несколько случаев, когда это происходило, кто-то успевал выбросить в окно, кто-то накрывал собой, а бывало даже это и в армии, потому что тоже стоящие вокруг новобранцы были, ну, как это называется, в опасности. Карта, компас, пишет Андрей. Я на логарифмической линейке умею. Вот, кстати, навык, которым я всегда завидовала. Мы-то все в арифмометр играли в классе, так и не поняли, зачем он нужен. А вот логарифмическая линейка, вот это, конечно, вещь. Работает, электричество не требует. Всегда занимает мало места. Отличная штука. Но как-то вот, да, не пригодилось. Из НВП ничего не запомнилось, кроме преподавателя по прозвищу Пыть, на уроках которого все стояли на ушах, ничего не делали и получали пятерки. Эх, Аня. Получали пятерки, это уже прекрасно. Мне кажется, от некоторых предметов только это и требуется. Слушайте, мы в следующем часе обязательно поговорим по телефону. Мы к этому непременно придем. Здравствуйте, уважаемая Ольга и наш звукорежиссер. Роман из Харькова, ваше сообщение мы прочитаем, наверное, уже в следующем часе. Я пока подготовлюсь и выучу слова. Меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», наш звукорежиссер Сергей Кузнецов, а наш новостник Александр Климов очень скоро расскажет вам новости, после чего мы вернемся в эту студию. В Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. И снова здравствуйте. У нас уже среда, 20 марта. Время-то как бежит. Мы сегодня говорим о действительно необходимых в жизни навыках, которые вы приобрели на всевозможных уроках, будь то НВП, ОБЖ, уроки труда, уроки математики и даже, может быть, физики. Кстати говоря, почему бы и нет? Если на химии кого-то научили, как выводить пятна или как избежать химического ожога, как от него защититься, то я думаю, что это тоже совсем неплохой навык. Было бы здорово, если бы так оно и было. Много уже интересного рассказали наши слушатели. Я надеюсь, расскажете случаи из жизни, в том числе по телефону. Да, если кто-то еще не заметил, где у нас YouTube, у нас тут в заставке говорится на нашем канале в YouTube. А канал-то у нас «Эхо общества». Ночные эфиры там транслируются. Так вот, написал нам Роман из Харькова. У нас в школе был забавный военрук. Я учился тогда в Екатеринбурге. Он говорил: берите военное ведро, военную тряпку и идите убирать военный кабинет. Автоматы мы не разбирали и не собирали. Нас отпускали, военрук тоже хотел своими делами заниматься во время урока. Мы просто болтались. А для УПК у нас был специальный день, четверг. Слушайте, у нас, по-моему, тоже четверг был УПК. Наверное, это что-то общее. Парни ходили на автодело. Да, автодело — это здорово. И я с ними научился ездить на ГАЗ-53. Потом, благодаря этому, с первого раза сдал на права в 18 лет. Потом с автодела перешел на кулинарию. С девочками учили нас в столовой «Юность», преподавали милые женщины и повара, и кондитеры. Там многому научился. Потом все это пригодилось. Готовлю по отзывам очень хорошо. Вот недавно был юбилей у папы, 70-летие, так я решил гостям испечь торт «Прага» по ГОСТу, как учили. Вспомнил. Вышло весьма удачно. Все хвалили. Роман, это здорово, потому что то, что, во-первых, вам совершенно было не, как это называется, не странно пойти на кулинарию с девочками, почему бы и нет, действительно. И то, что вам это в жизни пригодилось. Я не могу сказать, что мне эти кулинарные навыки, которые нам там давали, пригодились сильно, потому что основные я все-таки приобрела дома, и либо у родных и близких, либо на собственном опыте. Но какие-то вещи остались. Кстати, если кто, у кого не было кулинарии, запомните и никогда не повторяйте этой ошибки. Не выливайте воду или что-то мокрое, например, рыбу, бывает часто размороженная рыба, не кладите в горящее масло, когда оно раскалилось. Не пытайтесь это повторить, потому что это плохая история. Ну, она, в общем, не страшная, она заканчивается, но там уже в дело вступать могут и огнетушители тоже. Так, ходить строем надо уметь, на марш несогласных каких-нибудь. Да нет. А стройбате вообще звери. Им даже автоматов не выдают, они лопатами. Слушайте, сейчас уже стройбата нет, вы не поверите. Я училась, пишет Аня, по компасу определять время, а по наручным часам части света. Но убейте, уже ничего не помню. На лыжах тоже хорошо ходила, но тоже давно. Нас тут поправляют специалисты, что с Урала, что на лыжах не ходить, а бегать, а ходить на снегоступах. Ну, не знаю, почему-то называлось ходить. Ходить на лыжах. Хотя, в общем, конечно, лучше бегать. Я срочно отслужил институт, а тут внезапно мы с ВВП офицер... Дальше не понимаю, честно сказать. Вы каким-то очень телеграфным стилем пишете. Так... Руприхт пишет, мало того, что даже это по поводу того, как оказывать или не оказывать первую помощь. Если вы видите человека с ножом в теле, его нельзя выдергивать, чтобы помочь пострадавшему, причем по целым двум причинам. Руприхт, да, тоже вот такие, как бы их сказать, нехитрые вещи, которые либо люди в детективах вычитывают потом, ну или складывают 2 плюс 2 и понимают, чего делать нельзя, либо больше неоткуда взять. Против медведя не нужен ни автомат Калашникова, ни тяжелый карабин. Лучшее средство – баллончик со специальным химикалием. Струя бьет на 10 метров, и, понюхав его, обиженный медведь предпочитает удалиться, пишет нам ведущий научный сотрудник МГУ. Ну да, но вы же понимаете, что далеко не все вот именно эту, этот, как это называется, защита, Аляска Beer Paper, да, перечный какой-то газ, имеют при себе. А вообще люди, которые живут в подобных местах, где может такое случиться, медведь может появиться, они, во-первых, его по следам и по, простите, фекалиям теплым могут распознать, что он где-то тут недалеко. Но обычно стараются как-то держаться подальше. Так, Помните, были уроки профориентации? Я была в этот день швеей-мотористкой. Научилась делать идеальную строчку и поняла, что мотористка – одна из ужасных профессий. Шум чудовищный, частые травмы рук. Появился мощный стимул поступать в институт. А у меня вот не было никакой профориентации, но в 7-8 классе нашей школе от шефов или от кого-то достался один или половина цеха швейных машин профессиональных. Ну, то есть, такие огромные вот эти вот как раз очень шумные и страшные машины, на которые нам давали какое-то задание, и мы должны были на этих машинках шить детские штанишки жуткого совершенно вида, причем совсем маленького размера, но с чудовищно толстой шерстяной ткани. И эти швы надо было, ну, хотя бы ровно сделать. А, у них еще резиночки должны были быть на штанинах. То есть это были как будто бы ползунки, но такие нормальные, почти из пальтовой ткани. Для чего это было надо, понятия не имею. Ну и рукавицы, вот еще которые Ходорковский шил, тоже такого же типа развлечения. И так как машины были профессиональные, а мы не умели в большинстве своем, ну, то есть нельзя было гарантировать, что мы что-то там не покалечим, то брали двух самых аккуратных девочек, с которыми проводили реснительную работу. Они все сшивали, а все остальное мы кроили, метали, там отчеркивали, вставляли резинки и что-то еще такое делали. В общем, были на подхвате. Так что, да, это жуткий звук и очень страшный аппарат. То есть он еще страшнее обычной электрической машины, когда кажется, что этим можно пробить просто все до колена. Так, про карту и компас. Учитель географии нас с другом вовлек в спортивное ориентирование. Даже разряд юношеский есть. Дед на час. Как хорошо, господи, хоть кто-то умеет ориентироваться на местности. А то вот, когда послушаешь рассказы Лизы Алерты и Ирины Воробьевой, понимаешь, что все такие ловкие, славные, но не умеют даже просто сходить за грибами, так чтобы не попасть в беду. 363-3659. Я готова выслушать вас, дорогие друзья. Сережа, мы готовы. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, доброй ночи, Игорь.
Здрасте, Игорь. Ну, расскажите, какой самый жизненно необходимый навык вы вынесли?
Я даже могу сказать не самый, а практически все навыки. Я с 3 класса ходил в авиамодельный кружок.
А, понятно.
Так. Был УПК, конечно, на токаре и все такое, но в данном случае пофиг авиамодельного кружка многолетнего.
Угу.
И с большим удовольствием. Ничему в школе научить уже нельзя.
Да вы что? Ну, да. Хотя бы, например, какие жизненно необходимые навыки дает авиамодельный кружок?
И на станках, и рукоделие всякое.
Так.
Пиливать и клеить.
Угу.
Что-то размечать. Ну, швейное, это как бы я сам рукодельщик тоже и вышивал немножко. То есть, на самом деле, вот, ну, в данном случае, да. И вот даже после 8 класса уже было на токарь, я летом как бы успешно пошел на завод, устроился. Книжка у меня открыта на заводе. Угу. После 9 уже класса.
Угу. Токарь. Понятно.
Вот, а потом уже все, и институт, и все дальше, и дальше. Поэтому и как-то все складывалось так, что после кружка, по крайней мере, другие ничему уже полезному не могли научить.
Ну, скажем,
что ж там, энтузиасты, рукодельщики и очень талантливые, как правило, руководители.
Скажите, ну а вот такие вещи, как, не знаю, там, первая помощь, поведение при пожаре, что-нибудь еще где-то вас учили этому?
Ну, первая помощь там, в общем, не было экзотикой, приходилось оказывать, потому что все равно были какие-то небольшие травмы.
Угу.
И, как правило, опять же, те же руководители были вполне себе опытные. Поэтому, да, то есть никто там не падал в обморок при виде там порезанного пальца, проколотого. Угу. Или что такое. То есть, в общем, это, ну, не то чтобы это было регулярно и часто, но это было.
Угу.
В любом ремесле это неизбежно.
Да.
Поэтому, да, конечно.
То есть и этот навык у вас есть. От небольших травм вы знаете, что делать.
Ну, это и по жизни, в общем.
Ну, да, конечно.
Опыта набирался. И там, и сям, то есть любители пиротехники всякой. То есть, и, в общем, много у меня было приключений.
Скажите, Игорь, а в модельном кружке с картами и с ориентированием не было никаких занятий?
Нет, там был. Единственное, что это на соревнованиях я свободно летающими занимался, планерами. Там был бег. хороший такой.
Ну, это тоже
моделью за планером.
Штука полезная, да.
Там ориентирование такое, ну, минимально было, что когда упала модель, грубо говоря, где-то там в камышах, в траве и так далее, что, ну, было как бы отчетное, что заметить какой-то ориентир на горизонте, где она упала, и ровно в том направлении бежать. Ну, и, соответственно, потом возвращаться уже к группе.
Ну, понятно.
Это минимально. То есть, буквально ориентирования, конечно, не было.
Скажите, Игорь, а у вас было какое-нибудь вот НВП, например, в школе?
Ну, обязательно. Да? Конечно, я же советский ребенок-то.
Ну, а там вообще ничего полезного. Ни противогаз, ни этот самый, ни автомат, ни строевой шаг вам не пригодились в жизни.
Ну, а кому он мог пригодиться, собственно говоря?
Ну, не знаю. Говорят, что это что-то очень важное. Я вот и думаю, может быть, кто-нибудь найдется, кому вдруг пригодилась разборка автомата Калашникова.
Немножко отвлекусь, как бы было забавно, с дочерью ездили куда-то на юг Москвы, там какой-то джазовый конкурс был и так далее, было забавно, там есть две школы рядом буквально, одна с физическим уклоном, а другая с гуманитарным уклоном.
Так.
Очень забавно, конечно, то есть я пошутил, что там учат гранаты кидать и канавы копать, а здесь, значит, вроде как что-то
сочувствие проявляется.
Головы. Да, да.
Понятно. Спасибо большое, Игорь.
Конечно, разборка автомата в школе это исключительно, я не знаю вообще, кому и для чего она нужна.
Но зато, вы знаете, это единственное, что было на НВП интересного. Вот честно скажу.
Ну, то, что интересно, может быть...
Ну, конструктор. Вы в детстве в конструктор играли. Вот большая часть играла. И поэтому разборка-сборка автомата, это было, во всяком случае, хоть как-то затейливо. Хоть было понятно, чего от тебя хотят и как можно улучшить свой результат.
Если за 2 года НВП мы все научились разбирать автомат, ну, это, конечно, большое дело.
Да, достижение обороноспособности очень-очень возросла, согласна.
А и без этого, конечно, Родина ну, никак не могла выжить. Совершенно точно, как школьники будут кидать гранаты и разбирать автомат.
Согласна с вами. Спасибо большое, Игорь. Кстати, да, разбирать гранату и кидать автомат. Когда об этом вспоминают, это же это выступление это не единственное в нашем обычном, так сказать, общественном пространстве. Когда вспоминают о том, что вот, было же, вот как же, вот всех же надо. Еще же была гражданская оборона, ГО, как говорил наш преподаватель. Дело в том, что когда начинается, уж простите, история с каким-нибудь, не дай бог, шутингом в школе, то тут же начинаются вопросы, а как так получилось, что ребеночек умел стрелять из такого-то и такого-то оружия? Вы хотите, чтобы все умели, чтобы этот вопрос уже не возникал. Ну что ж, почему бы и нет. 363-3659. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Олечка, добрый вечер, Сергей. Я как раз тот биолог, который прошла все вот эти статьи,
отлично,
о которых вам писали.
Отлично.
Вот. Ну, это был, поскольку я 45-го года рождения, поступила на биофак МГУ в 62-м году.
Угу.
Вот. У нас же биофак, как говорил, он биолого-почвенный. Угу. И за время учебы он у нас разделялся опять биологический, потом почвенный. Но практики все у нас проходили вместе с почвоведами. А почвоведы это что-то сродни, может, географам, потому что они должны были уметь все. Все их полевые практики, у них, конечно, посерьезнее все это было. Вот. Но начальные все у нас практики были вместе. То есть, прежде чем сесть на мотоцикл, мы должны были сдать велосипед.
Так.
Вот, обязательно. Теперь, значит, мы на карабине, там большие, это было в Звенигороде, первая у нас практика была в Чащниково под Москвой, а вторая уже посерьезнее была в Звенигороде. Там красивая река, и, в общем, мы там все это делали через реку, переплавлялись, и через овраги на карабине. То есть, в общем, я считаю, ну, мне не пригодилось, потому что у меня немножко другая специальность, но время я это вспоминаю прекрасно. Еще вот вы говорили о фотографировании. У нас так называемая была макро- и микрофотосъемка.
Угу.
Вот, мы с биофака ходили в главное здание. Вот я до сих пор помню фамилию нашего преподавателя, Пель у нас был. Это было очень интересно. То есть, когда нам... Все это нам пригодилось, потому что когда у нас пошли практики в Подмосковье, это мы уже умели и фотографировать, и делать и макро- и микрофотосъемку. Вот, научились ходить по болоту правильно, птичек рано слушали, когда нас поднимали в 4 часа утра, потому что птички рано встают, ну и нас. А мы всю ночь проведем у костра или еще что-нибудь такое. Сами представляете наше состояние. Вот. Но я вспоминаю это время вообще, ну, просто как... Не знаю, я даже не могу сказать. А вообще, у нас была военная кафедра в университете, потому что я микробиолог, и мы обязательно должны были быть военнообязанными. То есть военная микробиология, военная бактериология, все, все в спину, немножко
то есть, вот, буквально отравленных сусликов напустить на врага, то есть вот эти всякие там истории.
Нет, это нужно было, потому что ведь у нас же разное было трудоустройство. Кто-то остался, когда, например, остался в университете работать. Я прошла гражданскую оборону, там были, нас вызывали всегда на смотры этих университетских или институтских как-нибудь. Все это проходило на Ленинских горах. То есть, в общем, мы все это повторяли опять. Умели накладывать шину, умели транспортировать раненых, так называемых. Вот. То есть, ну, я не знаю, что-то, конечно, все это осталось памятью и осталось навыками, конечно.
Простите, я только ваше имя вот подзабыла, простите.
Нина Павловна.
Нина Павловна. А я вот хотела спросить. Вы получили такое огромное количество навыков именно выживания и действия в природе. То есть, если вы идете за грибами, ну так, гипотетически, то у вас огромное количество навыков, как не упасть в болото, как не заблудиться, как вылезти из чащи и так далее. Это же бесценно. Просто
это
бесценно.
У нас все это нам дали. И главное, понимаете, вот, наверное, может быть, время такое, может быть, возраст. Потому что я даже говорю, многие школьные знания, даже говорят сейчас предметы в школе, этот не нужен. Нет, это все нужно, потому что все это в гармонии. Вот. И поэтому, ну, я не знаю, я не могу сказать. Вот единственное, может быть, в школе, когда мы изучали столярное и слесарное дело, но тогда такое время было, у нас не было ни швейных, у нас не разделяли, потому что где-то мы мотор собирали на Филевском хладкомбинате, потому что я жила на Кутузовке, потом на какой-то автобазе мы тоже это делали, но тем не менее это мы тогда это не оценивали и без придирок вот такие. Потом, когда уже дети пошли в школу, конечно, как вы сказали, там были курсы машинописи или еще какие-нибудь такие уже пошли изучение иностранных языков, у нас этого не было.
Вот. Нина Павловна, но с другой стороны, ведь важно не только, что все может пригодиться, но и важно, чтобы этому толково научили. Потому что учить-то можно всякому, но человек не вынесет никаких навыков из этого. Вот, вот что мне больше всего обидно. В таких случаях, конечно, просто бестолково использовано. У вас-то просто чудесный набор навыков.
У нас этого не было, понимаете, потому что как-то, может быть, потому что преподаватели были, может быть, у нас были немножко другие требования. Я поступила в университет сразу после школы, поэтому я не знаю, я еще, может, где-то была наполовину. Ну, не могу сказать, что ребенок, но тем не менее, как-то, в общем, была... Ну, и у нас в основном такие почвоведы были, конечно, немножко по-другому, потому что там уже были взрослые, очень много было агрономов или еще каких-нибудь.
Ну да, там у них другие задачи просто возможно.
Да, да, и льготы были при поступлении. Мы школьники поступали тот период, когда нам там всего, по-моему, 15% что ли оставляли, а все остальное шли из армии, там еще что-нибудь такое. Но, в общем, не знаю.
Понятно. Главное, что вам было интересно, и вы так многому научились. Это ж чудесно.
Нет, ну я вам когда сказали про мотоцикл, мы вспомнили, причем мы нас гоняли на мотоцикле по футбольному полю после дождя. Вы можете представить, какие мы все приходили. Могли нажать, например, тормоз вместо газа, и там ногу не туда приложить. А мотоциклы тяжеленные, не просто вот какие-то легкие, а мотоциклы были серьезные, которые нам были женщинам не под силу, девушкам, ну девушкам не под силу. Вот так. Ну вообще, это золотое время, потому что могу много рассказать о Беломорской биологической станции под Кандалакцией. То есть это вообще, понимаете, тоже. Вот там навыки многие приходились. Потому что когда мы однажды заблудились, ну, тундрой, как там это можно назвать, мы, в общем-то, вылезли с ситуации.
Это и есть навыки выживания. Нина Павловна, спасибо большое, будьте здоровы.
Спасибо, Олечка, за сегодняшнюю тему. Прекрасно. До свидания.
До свидания. А, кстати, по поводу того, чему учили биологов, Нина Павловна сказала, что она с 45-го года и, соответственно, поступила после школы на биологический факультет. А мне другой выпускник биологического факультета и даже кандидат биологических наук рассказывал иногда кое-что о том, чему учили. Это небезызвестный Алексей Васильевич Парин, которого тоже учили водить мотоцикл, сплавляться по реке, перебираться через овраг. А, вот вы удивитесь, но это так. Так. Так, мотоциклетки. Первые годы войны немецкая авиация висела постоянно в небе. Так, подождите. Вы обсуждаете в Ютьюбе что-то вот совершенно параллельное. Так, 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 так. Как и когда все это без... Боже мой, слушайте, вы все время обсуждаете новости. Вы... Я вас понимаю, что это трудно не обсуждать, но расслабьтесь. Время почти половина первого часа. Можно уже немножечко поразмыслить о какой-нибудь обычной жизненной ерунде. Про подбитый глаз могу рассказать. В зимнем походе туристического кружка я пошла доставать из рюкзака двуручную пилу и встала так точно, что пила одной ручкой влепила мне страшный удар между глаз. Ссадина была небольшая, вела я себя адекватно, никто внимания не обратил. Но после сна в палатке такой яркий синяк под один глаз натек, что вся группа ходила вокруг меня и восхищалась. Дальше обрывается сообщение. А в школе двоечники просто в эйфорию впали. Короче, суровая школа жизни. Аня, вы знаете, вообще есть такие истории, которые, ну, не со всеми случаются, но они иногда, тоже дают очень ценный навык, как себя вести в дурацкой ситуации, особенно, когда все тебя неправильно понимают. У нас были даже передачи на эту тему. Я возглавляла школьный санпост. Наша школьная команда в Москве первое место брала. Мне очень нравилось ездить на всякие зорницы. Очень пригодился в жизни навыки первой помощи. Была любимой ученицей у военрука, пишет Алла. Алла, ну вот видите, у вас так серьезно. Был санпост, были какие-то соревнования, а я вот только по хождению с красным знаменем в соревнованиях участвовала. Боже мой, мы там даже теорию сдавали. Сколько сантиметров составляет бахрома, сколько составляет площадь полотнища, что на нем изображено. Значит, при парадном шаге нога должна подниматься на там столько-то сантиметров. Поворот на той ноге, ну, в общем, ужас. Совершенно без какой-то бессмысленный набор дурацкой информации. Из Ярославской области сообщают, что пригодился навык быстрого разведения костра. Ну, вообще навык неплохой. Где вы его приобрели? Особо шаловливых после школы еще отправлять на передержку в вуз лет на 5. Арата. Ну, не всех, но вот многие про вузы нам рассказывают. В институте предмет шрифт был, но мы его в основном чертили, а в армии поначалу попал в штаб и там научился писать быстрые шрифты, так как по ночам к утру надо было исписать наглядные рулоны бумаги, так называемые простыни, а днем спать было нельзя. В общем, отмазался я от штаба, хотя все равно ни разу не стрелял. Но после армии скоростное писание шрифтов пригодилось, сперва в оформиловке, а потом работая на телевидении. Компьютеров тогда не было, заставки и титры рисовали вручную. До сих пор в интернете можно увидеть один мой заглавный титр в клипе «Аквариум». «Поезд в огне». Диггер. Да вы просто... Вы... Я не знаю. Вы как станцию метро практически оформили, потому что мощно. Мы теперь будем знать, чьи это титры. Вспомнил навык штопания носков на лампочке. Так, это мы помним, да. А медподготовка... Кстати, не только лампочка, но еще и не только грибок, но еще и ложка. Обычная или деревянная. Медподготовка. Это очень важно. У меня такой не было. Но я бы хотя бы от родителей что-то слышала. Когда у нас на работе девушка полезла под старой трубой и голову пробила, то только я побежала за перекисью и тампоном, а все остальные ахали-охали, закрывали глаза, кривились и рассказывали, как они не переносят вид крови. Если честно, я была поражена такой женственностью своих коллег по работе. Аня, ну да, вы написали «женственность» в кавычках. Очень, очень разные люди не переносят виды крови. Но это не связано, насколько я знаю, с полом никак не связано. Но мне кажется, людям просто не очень хотелось принимать в этом участие. Есть еще удивительная штука, которую, мне кажется, некоторые занятия либо помогают преодолеть, либо люди просто к этим занятиям не добираются. Есть такая вот брезгливость, которая мешает очень многое делать. Потому что если ты не выносишь вида там насекомых, там того, сего, крови, уж не говоря про что-нибудь похуже, то даже элементарно, я не знаю, с собственным ребенком тебе будет трудно, потому что и попу мыть надо, и может действительно и там из носа кровь пойти, еще много всякого может произойти, много всяких таких, ну, условно неприятных вещей. А это может происходить и со взрослыми людьми. И когда ты такой весь брезгливый, такой весь тонкий и нежный, и не знаешь, как вообще с этим быть, мне кажется, это как-то очень неудобно. При поражении электрическим током пострадавшего надо добить лопатой с деревянной ручкой. Но мне кажется, это что-то не то, пишет Наиль. Но это как со жгутом на горло при кровотечении из носа, да. На горло все-таки накладывается в каких-то более экзотических случаях. Так, фотоаппаратом пользоваться не учили в конце 80-х, начале 90-х, только микроскопом и карандашом, пишет Ирина. Ну вот видите, а у Нины Павловны был другой период, и она застала. На втором курсе ИНЯЗа у нас было военное дело. В рамках этого предмета нас, девчонок, возили на полигон стрелять. Шел проливной дождь. А это надо понимать, да, что это военные переводчики. Девушки – военные переводчики. Бугристая земля была покрыта целлофаном, на котором образовались глубокие лужи. Майор скомандовал «ложись», и все девчонки рухнули в лужи. Стрельба была из положения лежа из автомата по мишени, которая была так далеко, что я ее не видела. В это время солдаты занимались бегом. Пробегая мимо девчонок, лежащих в лужах, солдаты хором гоготали. Когда мы ехали обратно в Москву на автобусе, мы пели «Парней так много холостых, а я люблю Мусатова». Это был наш майор, преподававший нам военное дело. Он очень стеснялся и краснел, как красная девица. Это Юлия написала чудесную эту историю. Да, но опять же, какой полезный жизненный навык. Во-первых, выполнять команды. Лужи, не лужи, упала, стреляй. А во-вторых, ознакомиться с таким феноменом, как стрельба по мишеням. Ну, не знаю, как она вам потом пригодилась. Евгений вдруг, внезапно. Евгений из Петербурга. Почему так мало говорится у нас в стране про игру в ГО? Хотя количество в мире играющих в ГО больше, чем в шахматы. А ведь ГО очень интеллектуальная игра. Евгений, она еще даже удобней, насколько я понимаю, удобнее, чем шахматы. Потому что ее можно возить с собой. Она не будет занимать довольно много места. Можно тряпочную, как это называется, доску иметь. А камушки подобрать на месте. Поэтому гораздо удобнее, чем возить коробку с шахматами. Я согласна с вами, Евгений. Надо развивать. Вот займитесь, что вы действительно сидите. Флаг вам в руки, YouTube и все прочее. Это все может... О, кстати, Евгений из Пензы, хорошая шутка. Клатч-палатка. Между прочим, действительно, клатч-палатка же, она сворачивается довольно... Ну, не клатч получается, но что-то в этом роде. В юности подменяла часто отца на работе, пишет Аркадий. Работал на тракторе МТЗ. Научился пахать трехкорпусным плугом, затем оккультивировать почву, засевать пшеницу и кукурузу. Но в уборке не доводилось участвовать. Так что могу заняться фермерством теперь при желании. Аркадий, вот-вот. При желании. А можно наняться к другому фермеру, если у него вдруг нет таких навыков. Хотя тоже, наверное, это все непросто. А стоит ли обращать внимание на фингал? Разве это не предрассудок, пишет Ольга? Ну, как вам сказать? Пока этот фингал не на моем лице, вроде, ну, как бы, действительно, ничего страшного. Подумаешь, ну, упала сосулька, или упал, человек поскользнулся на улице, случайно ударился, там еще что-то такое. Но когда у тебя подбитый глаз, неважно по каким причинам, вплоть до того, что тебя комар укусил в веко, а выглядит это именно так, то, например, проехать в общественном транспорте и не поймать на себе практически все взгляды, которые в тебя упираются, потому что всем же интересно, что это. Может, твой наконец пришел и вломил тебе, как и следовало, особенно если этот глаз левый, это всегда вызывает массу интереса. Не знаю, не все любят привлекать к себе повышенное внимание. Вот у нас однажды в эфире рассказывал один слушатель, как он ездил ставить пиявки, герудотерапией занимался, а после пиявок кровотечения, пиявок ставили на шею, и он ехал через весь город с женской прокладкой, приклеенной за ушами. Тоже вроде ничего такого. Подумаешь, все так делают. Ну, как с синяком, привлекает повышенное внимание. Так, Рафаил пишет, воспоминания про НВП мне близки и понятны, но сам я не приобрел стойких навыков. Вот-вот, стойких мы, многие из нас не приобрели. Так, думаю, самый главный навык – ограждать себя от ненужной пустой информации. А вы знаете, в какой-то момент Когда я, например, училась, была совершенно другая ситуация с информацией. И ненужной, и пустой, ее еще надо было поискать. Ну, в смысле, она была, конечно, там, например, Леонид Ильич в программе «Время» там, или еще кто-нибудь. Но она, может быть, и не нужна. Про посевную, кстати, хорошо рассказывали, абсолютно какую-то чепуху, при том, что вот слушаешь про эту посевную или там, про наоборот, про уборочную, а сам же вот только что эту картошку собирал, знаешь, как это выглядит в реальности. Но ничего, нормально, понимаешь, что так надо, по телевизору так должны рассказывать. И все отлично. Но каким образом себя ограничивать от ненужной и пустой? Не так-то много источников этой информации было. Так, так и читать меня не в школе научили. Реально, кроме некоторых навыков социализации, от школы ничего не получил, пишет Blackbird 22. Ну да, ну навыки социализации это тоже неплохо. Хотя, говорят сейчас, говорят психологи, что то, что дети социализируются, так исторически сложилось уже много где, исключительно среди детей своего возраста, это тоже неправильно. Я однажды наблюдала группу детей где-то в Хорватии, что ли. Просто вот сидишь на скамеечке где-нибудь в центре города и наблюдаешь, как вокруг жизнь развивается. И мне очень понравилась группа детей, которая играла, пока их родители, видимо, все многочисленные, сидели где-то недалеко в ресторанчике. И там как раз вот были очень разновозрастные дети, от самого маленького, самой маленькой девочки, там, не знаю, 2, наверное, лет, до самой большой, опять-таки, девочки лет 10-12. Они все играли в мяч. И я подумала, как интересно, вот они как-то коммуницируют между собой нормально, немножко придерживают маленькую, чтобы она не падала, но немножко подставляют ей мячик, чтобы ей тоже было интересно, и она тоже принимала участие. И как-то между собой там и мальчики, и девочки, и разного возраста, и разные из разных семей, судя по всему, они как-то отлично контактируют. Я думаю, надо же, а я вот такую разновозрастную группу уже давно не видела, потому что все как-то вот все в какими-то кубиками все собираются и сидят в клеточках. Мне раньше казалось, что все вокруг люди 73-го года рождения, потому что я других-то не видела. В художке один возраст, на гимнастике тоже один возраст, в школе один возраст, в пионерском лагере один возраст. Ну, как бы мы попадаем в один отряд, значит, мы все одного возраста. Это поразительно. А как же вот другие люди узнавали только случайно? Через братьев, сестер, знакомых и так далее. А хотелось расширять свои контакты. 363-3659. Кто-то нам еще тут звонит. Вот, например. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Москва.
Здрасте, Александр. Александр, очень приятно.
Да, мне тоже приятно. Я там слышал, Юля, по-моему, была у вас вот предыдущая там выступающая.
Про Мусатова?
Да,
это
да,
я
да,
сообщение да. читала, да, от Юли.
Ага, ну сообщение там. Да, я вот эпохи 78-77 года, с ней напомню, да, вот. И как раз вот к тому времени готовили вот тех людей, которые должны были быть на войне, наверное. Да? У нас военрук проводил эту работу, он знал, наверное, об этом. Я смотрю, вы такая компетентная, вопрос НВП, да?
Ну как компетентная? Давно живу, был у меня НВП.
Ну, я не знаю, сколько вам лет, голос у вас юный, это понятно, да. Но вы, смотрите, такая компетентная, во всем этом разбираетесь вообще и так далее, да. Так вот, наш военрук, я до сих пор его помню, НВП, который вел, именно НВП, да, начальная подготовка. У меня аттестат был 5-ёрочный, а он мне по НВП поставил 3.
Что же вы делали не так?
А я, значит, я не исполнял караульную службу. Надо было ложиться, значит, там вот идет враг какой-то, да, стой, кто идет. Вот, потом ты как бы его спрашиваешь, он молчит, ты стреляешь вверх, потом он стреляет в тебя, а потом ты стреляешь в него. Он говорит, давайте исполняйте всю эту команду. Ну и вы здесь мундирчик 78-го года, если вы помните, да, такие были. У нас такие были серенькие костюмчики, а потом стали такие синие.
Да, потом на синие поменялось, да, я помню.
Я, он говорит, вам лечь надо. Я говорю, да, я ложусь, значит, сейчас я испачкаю все. Он говорит, я вам скомандую, когда не надо ложиться вообще. Представляете? Вот. Ну, тем не менее, он такой, он здесь такие все звездные программы провел. Все выпускники там от революции поступили в военные училища. Потом, естественно, они стали милиционерами, бизнесменами, ну, кем угодно. Я не знаю. Ну, короче,
это... Ну, в общем, у вас начальной военной подготовкой не сложилось, я вижу.
Да, не сложилось, не сложилось. Потом я поступил в гражданское мореходное училище, вот там, вот там сложилось, где есть коротенький устав, да, отработанный временами, годами, где вот такой был сделан, и все как бы вот сложилось.
Скажите, какой навык, вот такой, который в жизни просто необходим, вы приобрели вот, ну, в данном случае в училище?
Ну, настырность какая-то, настырность. Такая настырная.
Ну,
вот так
хорошо, вязать узлы, да. Бороться за живучесть, тушить пожар.
Узлы, узлы, да, про узлы мы говорили, узлы мы учим, да. Я вам скажу, устав есть морского дела, да, где все прописано, да, это выстроено кровью, потом и так далее.
Ну, как правило дорожного движения, конечно.
Ну, наверное, да, ну, у нас правила дорожного движения корректируются все время, а вот устав там гражданского флота там и так далее, с поправками, с современными такими нормальными технологиями, он меняет но меняет совершенно целесообразно жизнь. Вот. А это вся военщина, мне все совершенно не нравится.
Ой, Александр, спасибо большое за звонок.
Спасибо вам. У вас очень интересная передача. Вы так глубоко смотрите во все. Все, удачи вам.
Спасибо, и вам тоже удачи. Это вы просто глубоко смотрите и все время расширяете мой кругозор. Так, вспомнил, так, это мы видели. Всю жизнь работаю в аптеках. Там все очень строго. Без фармдиплома и сертификата специалиста возьмут только фасовщиком, пишет нам Наталья из Красногорска. Не знаю, Наталья, если это так, это замечательно, потому что мне показалось, что в последнее время люди как-то, ну как, не встречаю я понимания в глазах вроде бы фармацевта, когда задаем какие-то вопросы, касающиеся лекарств. Может быть, это не так. Так. Я вас раньше уважал. Нет, я не морпех. Нет, что вы. Видимо, кто-то наконец заглянул на YouTube и посмотрел, что я в полосатой блузочке. Это гражданская блузочка. Прошу обратить внимание, не морская, не военно-морская. Хотя с военно-морским делом у меня связана, как это называется, семейный анамнез. Так как у меня и дедушка, и бабушка по отцу служили во время войны на флоте, были балтийские моряки, то, соответственно, одна из первых ярко запомнившихся мне игрушек, которые дедушка нам с сестрой подарил, это была такая установка для передачи сигналов азбукой Морзе. Там были такие эбонитовые черные штукенцы, на которых зажигалась либо точка, либо тире, там кнопочки. И главное, к этому всему прилагался учебник азбуки Морзе. И мы даже пытались каким-то образом ее освоить, потому что дедушка и бабушка радистами служили. И вот таким образом мне был преподан один из первых, так скажем, военно-морских уроков. Так, у нас был пришкольный участок, где нас научили многим садово-огородным работам. На даче я ничего делать не любила, но мама поучала с удовольствием. Понятно, Елена. Я тоже вот какие-то садово-огородные работы, как-то они не, как это называется, как-то неофициально вплывали в жизнь. В том же пионерском лагере вдруг попросят в тихий час пойти там где-то высадить какие-то цветы на какую-то клумбу. Ну, естественно, вот привозят эти горшочки, вот, значит, показывают, где клумба, то есть, и вот ты на пятом цветке ты уже доходишь до автоматизма, в общем, это все несложно. С картошкой такая же история, с пшеницей, в принципе, такая же, потому что тоже приходят, объясняют, что делать, куда, значит, оторвавшиеся колоски собрать, что сделать с остальными этими самыми упавшими колосьями, и как-то вроде уже ты такой чувствуешь себя вроде как при деле. Ну и главный навык, который я приобрела во время операции «Колосок», я недавно нашла картонную медаль участнику операции «Колосок», вы не поверите. Ну, не медаль, а какая-то вот какая-то памятная бумажка. И это был какой, боже мой, 86-й, 84-й год, ну что-то такое. Так вот, я самое главное вынесла из этих сельхозработ, что если ты работаешь с хлебом, неважно что там, важно очень завязать плотно голову, чтобы потом все это не было в волосах, за шиворотом и так далее. Очень колючая штука. Вся вот эта стерня. В общем, надо соответственно одеваться и соответственно себя вести, скажем так. Да, от медведя надо бежать, кидая за собой разные предметы. Любопытный зверь может отвлечься, пишет Наталья. Ну, насчет разных предметов не знаю. Надо, наверное, выбирать кольца и браслеты, различные предметы. Разве ж я тебе не покупал. Я слышала историю, как один мужик, встретив медведя, встал на четвереньки и стал на него лаять. Медведь убежал. Рупрехт. Это один случай. Я думаю, его нельзя брать за правило. Вот мне так представляется. Не все медведи в одинаковом настроении. А вот вы же наверняка встречали собак, которые вдруг стали лаять на медведя, а медведь не испугался. Ну, истории такие слышали. Я думаю, что здесь он просто удивился, действительно бывает. Но не все медведи такие легкие на подъем и удивительные. А этот мог бы решить, что все не так. Нет, нельзя бежать от медведя. Побежит за вами, нужно медленно пятиться назад, не смотря в глаза. Дорогой Оскар, мне кажется, что вы теоретически еще нельзя лезть на дерево, медведи прекрасно сами могут залезать. Это мы в курсе, спасибо большое. Бегут они тоже быстрее человека. Так не надо близко к медведю подходить, надо драпать сразу, как только вы заметили его где-то далеко. А если уже вы на полянке встретились, то тут, конечно, да, убежать довольно сложно. Так, у меня... Как у обычного воспитанного при СССР школьника, наконец-то, Кирилл, полезных для жизни навыков не было. Их, впрочем, даже и не предполагалось. У меня в школе тоже было УПК. И все 4 года я был металлистом. Не только по слушаемой музыке, но по изучаемым специальностям. Токарь, сверловщик, фрезеровщик, которые в жизни мне до сих пор не пригодились. Вот ведь. А у нас, кстати, на военной подготовке был одноклассник, который не мог кинуть гранату даже на 2-3 метра. Да у меня таких одноклассниц было довольно много. По-моему, наш рекорд был 6 метров. Мы все с него смеялись. Слушайте, откуда взялось выражение «с него смеялись»? Ну, вам, Кирилл, из Одессы это позволительно. Мне сейчас кажется, что уже все забыли, что смеются над ним. А это я так, в сторону. А в итоге нам всем этот навык тоже не пригодился. А вот во время студенчества я все же приобрел полезный навык. Один. Почти как ваша передача. После учебных пар мы оставались в учебных аудиториях, играли в карты и другие логические игры. Так вот, игра «Реверси», она же «Отелло», до сих пор со мной по жизни рядом. Вот сейчас организовываю очередной всеукраинский чемпионат в Киеве. Кирилл, вот удивительно, да? Все люди в какой-то момент играют в какую-нибудь игру. Да, ну, большинство, скажем так. Кто-то кубик Рубика собирает, кто-то пятнашки, вот такие, знаете, были в коробочке. Да. Кто-то еще что-то. Но кто-то к этому подходит так, что это серьезно, и участвует в чемпионатах, и показывает фокусы, и, я не знаю, там побеждает, берет призовые места. Кто-то вот организовывает всеукраинские чемпионаты в какой-то игре. А кто-то просто так вот дома сидит. Кто-то, извините, начинает играть в бридж или во что-то еще, а потом оказывается, что он этим способом вообще зарабатывает на жизнь. Где-то в соцсетях попалось видео, как в японской школе детей учат сопротивляться и выживать, если его пытаются украсть. Там мальчик так ловко заблокировал ноги нападающего, что тот шага сделать не мог. Актуально, однако. Руслан, да, я согласна с вами, я тоже видела это видео, причем это очень маленькие дети. Это очень важный момент. То есть физически они никак не могут со взрослым человеком соперничать, то есть не бегать быстрее его, не отбиваться просто вот в силу того, что они очень, очень маленькие и мало весят. А вот этот прием, посмотрите обязательно, как детей учат сопротивляться насильнику или похитителю. Это прямо фантастика. Причем хорошо тренированные, очень маленькие, но очень цепкие и ловкие японские дети, они, конечно, это прям школа жизни. В пионерском лагере «Елочки» возили прореживать турнепс. Вкусная вещь оказалась, Олег Анатольевич. Ну, кто же не знает турнепс? Он, в общем, много где рос. Самое интересное, что я никогда его не видела ни в магазинах, ни в каких блюдах. Вот он рос, и вот что он весь на корм уходил? Удивительно. Я умею менять лампочку, но опасаюсь, потому что она иногда ломается, и тогда надо идти искать пассатижи и пытаться выкрутить за краешек, а это трудно. Аня, надо научиться делать так, чтобы лампочка не ломалась. Не надо ее так сжимать, потому что выкручивать оставшуюся часть лампочки и пассатижами – это действительно очень неприятно. навык не фортуна, без терпения умения оценить правое дело не приобретешь. Ценить правое дело не приобретешь. Сложненько, но понятно. Думаю, гранату сейчас удобнее квадрокоптером бросать. Дальность и прицельность гарантированно, пишет дед на час. Действительно. Я когда вспоминаю вот эту вот, я не знаю, из чего она была, алюминиевая, нет, ну такая здоровенная такая штука, имитирующая гранату. Причем гранату не РГ, которая у нас везде висела в кабинете, нарисованная, круглая, она же там как лимонка, да, а такую вот, как на картинах про Великую Отечественную войну. Интересно, зачем? Почему мы должны были это делать? Почему на физкультуре? Не знаю. А, драченый. Вот, хорошо. Спасибо большое. Драчевый, да, в русском ударении на «ё». И личной. Другой раш пеленатфель. А что значит личной? Пишет мне, что кондиционер кислорода не добавит. В угле студии было окно. Видите ли, у нас, конечно, в угле окно-то есть. Я помню, что оно есть. Но я хотела таким образом добавить немножко охлажденного, как это сказать, охлажденного воздуха. Навык спасения утопающих пригодился много раз, чаще пьяных. Но и они цепко хватаются за твои волосы, пишет Андрей из Красноярска. И это, кстати, то, о чем мне говорили, я уже не помню, когда я, наверное, была просто младенцем. История про то, что когда человек тонет, ему самое главное, чтобы он не потопил того, кто его спасает. Не это самое не хватался, не пытался за плечи, там, за голову и так далее, на него влезть. Мне кажется, это еще в детском саду уже было известно, что есть такая проблема. Но я никогда не тонула вот таким образом, чтобы меня кто-то вытаскивал и в панику не впадала, поэтому не могу сказать, что я бы никогда так не сделала. Да. Спасибо, Игорь. Анекдот про Коленьку слесаря. Это действительно очень интересно. Мое сообщение, оно, а то я был, оказывается, в бане, а то в Игнаре. Нет, Дигер, ваше сообщение, какое-то ваше сообщение, я прочитала, причем только что. В юности подменял отца на работе, это мы помним. Андрей пишет, на УПК получил первую профессию. На НВП и ОБЖ был бред. А у вас и НВП, и ОБЖ было? Здорово. А я вообще про ОБЖ узнала вот буквально 10 лет назад. Так, в 10 классе папа подарил мне золотые сережки, и я проколола уши. Они припухли и болели. И тут вдруг нас повели в бомбоубежище тренироваться, надевать противогазы. Они оказались очень пыльными, лежали на полках много лет. Майор, несмотря на свою внешность и суровость, вошел в мое положение, даже растрогался. И освободил меня от надевания противогаза. Люба, вот это школа жизни. Даже майор может проникнуться такой замечательной девушкой и такой нежной травмой, я бы сказала. Хотя это вообще на самом деле очень неприятно. Слушайте, пишут, удивлены, Путин назначает губернаторов, следует их выбирать. Дорогие мои, вы только сейчас об этом узнали? Он их и увольняет тоже. По рассказам канадского коллеги, против медведя помогает притвориться мертвым, пишет Руслан из Чикаго. Возможно, возможно. Но это очень сложно, когда нервничаешь. Очень сложно, когда из тебя прет адреналин, ты напуган и думаешь, бежать или лежать. Очень трудно хорошо притвориться мертвым, чтобы медведь поверил. Если дожили до сегодняшнего дня, значит, важные для жизни навыки мы все имеем. В детстве учили правилам дорожного движения, а нас дополнительно еще и правилам перехода через железную дорогу. Между прочим, переход через железную дорогу, так же, как и переезд через железную дорогу, это тоже часть правил дорожного движения. У нас дополнительно так. Как спасать утопающего в условиях, если он провалился под лед? Что нельзя сидеть в машине с работающим двигателем? Как вести себя при пожаре? Что надо отключать при открытом огне? И что ни в коем случае нельзя заливать горящий телевизор? Кстати, под горящий телевизор я помню, что заливать его нельзя. Ни разу, к счастью, не видела горящего телевизора, а теперь у меня нет телевизора, и я я наконец спаслась. Ура, ура. А ни в коем случае заливать горячий телевизор, электрическую проводку, как защищать дыхательные пути в домашних условиях мокрыми тряпками, как падать на пол именно внизу, да, ползти к выходу, желательно не открывать окна, чтобы перекрыть доступ кислорода в помещение. Все эти знания я получила в детстве. Анна, ну кто же вас этому учил и почему? Вы на какие-то специальные, в какое-то специальное место попали, где действительно учили основам безопасности жизнедеятельности и все, что применимо к жизни. Кстати, вот удивительно, нас тоже учили всяким вещам, ну, как учили, рассказывали, там иногда даже вот пожарные приходили в школу, читали лекцию, все прям умирали с тоски, хотя вообще-то это полезно. Видимо, потому что лекция была как-то без огонька, хотя и от пожарных. Но удивительно то, что многие какие-то сведения, они остались там где-то в подкорке, а теперь их уже в жизни ты не применишь, потому что все эти картинки, которые встают там... Я такой проводки уже давно не видела, которую нас учили не тушить водой. Так, меня в 7-8 классе учили во Дворце пионеров работать с культурами бактерий и грибов. Это круче Калашникова, пишет Вовка из Петербурга. Да, вот Нина Павловна вас, я думаю, очень хорошо бы поняла. Спасибо большое, Борис, за добрые слова. Спасибо большое Лене, которая, мне кажется, вынесла главный навык еще со школы. Делать только то, что действительно считаешь нужным. Что там интересного? Я отказалась заниматься НВП. Браво, Лена, это правильно. Ну, что вам сказать? Гражданская оборона, все такое. Так, спасибо большое всем, кто писал. Приятно отметить, что все-таки из каких-то закромов, а иногда из непосредственных мест, где это и должно быть, мы вынесли какие-то полезные навыки. Замечательно, что сейчас ими можно обмениваться, и прекрасно, что мы с вами действительно дожили до этого дня. Значит, жизненно необходимые навыки у нас есть. Всем спасибо, всего доброго. Меня зовут Ольга Журавлева.